Анна выглянула в окно. По дороге шли дождь и дедушка Нос в своем неизменном всесезонном кожаном пальто. Сейчас было лето. Анна видела деда иногда в магазине на Волынке, в приграничном районе у пограничного перехода Варшавский мост, откуда он постоянно уносил кирпичик хлеба и пакет молока, иногда и сахара. И вот теперь он шел мимо ее дома, увидела и дальше занялась своими делами, а их в новом доме не считано. Через некоторое время из окна другой комнаты посмотрела, не закончился ли дождь, а увидела все того же деда Носа. Он еще шел по дороге, но теперь как раз напротив крыльца ее дома. «Надо же», — подумала Анна, — «все еще идет. Может, ноги болят?» Зазвонил телефон и отвлек от окна. А когда через некоторое время вышла на террасу развесить белье, все еще через залитое дождем стекло видела чуть наискосок от дома того же старика. «Что-то здесь не так». Сердце заныло, как от предчувствия чего-то недоброго. «Вот если бы мой отец был жив, — подумала Анна, — никогда бы не позволила ему ходить далеко пешком в магазин в таком состоянии. И вдруг как обожгло. А что, если он в последние дни доживает и не знает о том, как Бог любит его, что надо примириться с Господом? Покаяться. Надо пойти и дать ему трактат, как сделать это». Анна прихватила небольшую яркую книжицу и выбежала из дома, на ходу раскрывая зонт. «Дедушка, дедушка, постойте! Добрый день!» Дед Нос остановился, и блеклые его глаза посмотрели на молодую женщину удивленно и вопросительно. «Я хочу подарить вам вот эту книжку. В ней о том, как Бог любит вас. И я послушаю о Боге, если ты проводишь меня до дома, а то никак сегодня ноги не идут». Перебил ее и улыбнулся дед. И его неестественно большой, рыхлый, шишковатый нос, поросший редкими торчащими в разные стороны пучками щетины, дрогнул и расплылся в стороны. Именно за этот нос дед и получил свое прозвище у жителей Аркадии. «Хорошо», — отозвалась Анна, и, взяв старика под руку, повела по обочине дороги. Налетевший шквал ветра распахнул полы потрепанного, но крепкого еще пальто, и пахнуло давно нестиранной одеждой и немытым старческим телом. Анна подавила приступ тошноты и мужественно повела деда дальше. Встречные люди, пассажиры, проезжающие на автобусе, недоуменно смотрели на странную пару на дороге. Пришли к дому. Анна хотела вручить трактат и распрощаться со стариком, но тот попросил довести до крылечка, что было вполне оправдано. От калитки к дому вела довольно крутая тропинка, со всех сторон обрамленная яркой растительностью. «Интересно, кто же ухаживает за цветами? Значит, он не один живет?» – подумала Анна. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге она увидела крошечную девочку, женщину или старушку, ростом 60 сантиметров, не более. Девочка-женщина-старушка засеменила навстречу и весело защебетала. Иначе и не скажешь о ее почти детском тоненьком голосочке. «Меня зовут Поленька. Ты привела моего брата? Какая ты добрая! Он так долго в магазин ходит. Только я еще бы дальше, потому что у меня ноги маленькие. Заходи к нам». Анна подумала, что доведет старика до дома и пойдет обратно. Была так удивлена происходящим, что дала взять себя девочке-бабушке за руку и ввести в темный душный коридорчик. «Полина, так вы живете здесь с братом вдвоем?» «Нет, за стенкой есть Петина дочь, а моя племянница с семьей». Так Анна узнала имя деда Носа. Петр окликнул Анну из своей комнатки, и она, сказав Поленьке, что зайдет еще, пошла на голос. То, что она увидела в комнате старика, повергло в шок. Такой нищеты ей не приходилось видеть вживую. Всю мебель составляла тумбочка, потерявшая за годы цвет. Железная кровать с рваным матрасом, таким же одеялом и без какого-либо постельного белья. Да ведро с крышкой для известных нужд. Слезы приступили при виде банки с водой на тумбочке и раскрытого пакетика сахара с кирпичиком хлеба. «Вот так я и живу. «А кто же вам готовит, дядя Петя?» — решилась назвать старика по имени Анна. «Никто. Ем вот хлеб с водой и сахаром. Иногда чуть-чуть молока позволю себе». «Вы не получаете пенсии?» «Ну почему же? Только все дочь забирает, а мне совсем малость останется. Поле иногда приносят поесть». «Как же так? Ведь дочь...» «Ей некогда, она работает юристом на таможне». «Да и мне нельзя много-то. Ноги уже так слабы, что я не всегда успеваю дойти до туалета на улице. Да и вот еще причина моей такой ходьбы...» Дед быстро дернул за веревку, поддерживающие его широкие засаленные штаны. Они скользнули вниз, и Анна отпрянула, увидев выкатившийся оттуда огромный синеватый ком. Женщина ужаснулась, грыжа была почти с голову самого хозяина.
«Боже мой, как вы с этим живете? Нужна срочная операция. Если произойдет ущемление, то смерть практически неминуема, ведь вы дома постоянно одни, и за вами никто не ухаживает. Я вызову скорую».
«Нет, не надо, добрая душа, на что мне эта жизнь? Когда я работал дальнобойщиком, привозил хорошие деньги, строил дом, дочерям давал образование, а у меня их двое, был нужен. Да и то, однажды вернулся из рейса, а жена сбежала с офицером в Ленинград. Растил дочек своих один, еще и сестра на мне, карлица, что третий ребенок. Так и не женился больше. А жена, когда с офицером не пожилось, написала, мол, прости, приезжай за мной. Ну, а я так тоже гордый был. Ответил, я тебя не прогонял, уехала сама, сама и возвращайся, приму. Не приехала, стыдно, наверное. А теперь дочкам своим я практически не нужен. Обуза. Дядя Петя, а давайте я вам с Полей суп сварю. Есть у вас на чем и в чем приготовить? Нет, ничего этого нет. Я не понимаю, как же так? Ладно, я дома сварю и принесу вам. Поедите как следует. Да и потом буду варить и носить вам. И уборку сделаем, хорошо? Спасибо, но может не надо? Надо. Возвращалась обратно с тяжелым сердцем и со слезами на глазах. Дома племянница с дочкой готовили обед, и аромат борща доносился до самой дороги. «Вот и хорошо», — подумала Анна, — «отварю еще картошечки и поедят с рыбкой старики, а на третье компот грушевый откроем». Рассказала своим девчатам те в слезы. Еще проворнее замелькали нежные ручки, очищая рыбку. Нарезая хлеб, к старикам отправились все вместе. Завернув в газеты и легкую полотенную сумку горячий суп и пюре в небольших кастрюльках, выделенных в постоянное пользование новым своим подопечным. Девочка-старушка то и дело поглядывала из двери на дорогу, и едва Анна с помощницами ступили на дорожку, ведущую к крыльцу, радостно, но впрямь дитё, выбежала встречать. Зашли, накрыли столик в комнате Полины, оставили ее обедать и пошли к старику. Он прослезился, когда на тумбочке появились тарелки с едой. Поблагодарил и жадностью начал есть. Чтобы не смущать, Анна с девочками немного прибрались в прихожей. Заглянули к Полине и, сказав, что на печке будут оставлены кастрюльки и банки с компотом, отправились в обратный путь, твердо решив впредь не оставлять попечения о стариках. Вечером того же дня от ворот усадьбы наших героинь раздался нервный звонок. Потом еще и еще. Муж Анны вышел открыть и вернулся с молодой симпатичной женщиной. Анна приветливо пригласила в дом, но тут произошло неожиданное. Женщина вдруг, покраснев, стала кричать. «Что это такое? Что вы себе позволяете? Кто вам разрешил вторгаться в чужую жизнь?» «Что случилось? Я не понимаю вас. Кто к кому вторгся? Вот это ваша посуда?» Женщина открыла сумку и начала с грохотом выбрасывать кастрюли, тарелки прямо на пол. «Да», — оторопев начала была Анна, узнав посуду, с которой ходили в обед к старикам. «Что он вам наобещал? Вы хотите отнять у нас часть дома? У вас не выйдет». «Послушайте, я не знаю, как вас зовут, но нам ничего не надо. Просто хотелось поддержать стариков. Мы просто принесли им поесть». «Мы ни в чем не нуждаемся. Смотрите, какой дом!» «Действительно, Двухэтажный дом Анны не шел ни в какое сравнение с приземистым строением, в котором жили старики и дочь Петра с семьей. Анне было удивительно, как можно кому-то было бы подумать, что она преследует корыстные цели, помогая бедным людям. Теперь она стояла, как облитая ледяной водой из ушата. Пришедшая женщина, между тем, продолжала свою тираду. «Ладно, старуху покормили, но она и так не бедствует. Но отец... Ему нельзя много есть, он же до туалета не может вовремя добежать. А мне стирай за ним, вы не понимаете, что делаете».
«Извините, пожалуйста, но мы ведь не знали», — начала оправдываться Анна. «Мы вообще думали, что за стариками никто не ухаживает. Да и обстановка на их половине дома говорит об этом. Как не унизительно вам слышать. Если бы жив был мой отец, я никогда не довела бы его до такого состояния.
Мне неприятно говорить об этом, простите, но он же вырастил вас с сестрой. А теперь я работаю, у меня нет на него времени. Поэтому вот так. Можете приходить к ним проведать», — сменила гнев на милость, — подумала Анна. «Но еду не носите, категорически запрещаю. Или вы все наплачетесь».
«Хорошо, идите с миром», — успокоила хозяйка и проводила незваных гостей до ворот. Что и говорить. После такого визита настроение ходить к старикам у Анны совершенно пропало. Как ни жаль ей было двух несчастных. Нужно было прежде как-то настроиться, переломить себя. Приближалась осень. В один из уже темных августовских вечеров раздался телефонный звонок. И Анна услышала слабый голос деда Носа.
«Почему ты не приходишь к нам?» И Поленька меня все время спрашивает: «А где наша Аня?»
«Милый дядя Петя, я не могла. Ваша дочь была у нас, очень возмущалась и запретила приносить вам съестное, а с пустыми руками я ходить не привыкла. Но это не главное. Я уезжала, а потом гостей принимала у себя. В общем, не получалось пока».
«Но ты не забывай нас, пожалуйста, мы всегда ждем».
«Конечно, как же можно, я обязательно зайду».
«На днях».
«Хотелось бы, чтобы скорее». Анна услышала тревожные нотки в голосе старика.
«Что-то случилось?»
«Да, я очень-очень болен».
«Ваша грыжа?»
«Нет, другое. Наверное, мне недолго осталось мучиться на этой земле». Голос старика дрожал.
«Ну что вы такое говорите? Может быть, вызвать врача? Или уже вызывали? Что же с вами?»
На другом конце провода послышался стон и всхлип. Затем дед Нос заговорил снова. «Недавно соседи принесли нам поесть. Дочь с семьей в тот же день уезжала на праздник к подруге, а я... Ну, в общем, не успел я до туалета. С меня сорвали одежду и просто полили холодной водой из шланга, а потом, помогая веником, и одежду взять изрубил топором на пеньке, а мне приказали сушиться на улице на лавочке. Сами же уехали. Ни полотенца не оставили, ни одежды. Дом закрыли на замок».
«Как? Разве это возможно? Господи, что же это?»
С пулей в сердце воскликнула Анна, и хлынувшие слезы обожгли глаза. «Ну и, в общем, я пробыл на улице под дождем почти всю ночь до утра. Дождь не давал мне обсохнуть. И закончился, когда они уже приехали. Я сильно перемерз и простыл. А теперь мне все хуже и хуже».
«Нет, я не жаловаться позвонил. Доченька, я хочу, чтобы ты пришла и взяла на память обо мне одну вещь – подушку. У меня хорошая большая подушка. Хочу, чтобы ты вспоминала иногда, когда меня уже не станет. Это будет очень скоро, я чувствую».
«Дядя Петя, ну что вы!» – ком в горле Анне не давал говорить. Сердце сжималось от острой боли за человека, который был не нужен собственным детям, не нужен никому.
«Дядя Петя, вы еще подниметесь. Вызовем врача, вас заберут в больницу, заодно и от грыжи избавитесь. Завтра я приеду к вам пораньше и все решим. Сейчас уже поздно, меня просто прогонят».
«Нет, дорогая моя, я не хочу в больницу. Если умирать, то дома, какой бы он ни был холодный».
«Дядя Петя, миленький, вы только продержитесь до утра, пожалуйста. Сейчас усните, а я, как проснусь, прибегу».
Рано-рано, чуть загорелся над ближайшим леском рассвет, по
Позвонила девочка-старушка и своим тоненьким голоском проплакала. А мой братец Петенька умер. Рассказ читала Елена Мутовкина-Давыденко.